MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 27-й выпуск подкаста MobileReview.com. За последнюю неделю ваш покорный слуга лично убедился, что стоимость билетов на поезд повысилась, и весьма серьезно. Правда, когда? Для меня тайна за семью печатями. Торговцы цветами попытались компенсировать спад на биржах повышением своих цен. У них это почти получилось. Ну и кроме того, опять же, опытным путем установлено, что нормального Wi-Fi за пределами столицы в России практически нет. В подкасте обо всем этом ни слова. Дальше для вас колонка главного редактора Эльдара Муртазина, традиционные рубрики «Штучки» и «Мобильный чарт». И очередной обзор от редактора рубрики «Персональное аудио» Александра Дембовского.
MobileReview.com. Особое мнение.
Стратегии производителей на рынке мобильных телефонов. Под стратегиями я сегодня хотел бы понимать не весь сон проблем, связанных и решений, связанных с выходом аппаратов на рынок, их технической составляющей, маркетинговой составляющей, рекламы и прочим. Мне хотелось бы поговорить о сроках представления, то есть анонсирования телефонов, и сроках их реального выхода на рынок. Давайте обратим внимание на такой вопрос, что в последнее время все компании начали придерживаться простого правила. Анонс, небольшой промежуток времени и выход продукта на рынок. То есть от анонса до выхода продукта в идеальном состоянии проходит 3-4 недели. И только. Это ряд продуктов от Nokia. Это ряд решений от Sony Ericsson. Например, последний анонс практически целиком появился. Уже K550 продается, W610 продается. На рынке их можно встретить. Музыкальный флагман W880. Рекламой завешена практически вся Москва. То есть, по сути, мы можем найти эти аппараты уже на прилавках. Прошел очень короткий срок с момента объявления до момента начала продаж. С другой стороны, есть ряд продуктов, для которых эти правила не действуют. Это продукты, как правило, топовые, новые в своем классе, на новой платформе, с новым программным обеспечением зачастую. То есть, эти продукты появляются на рынке с задержкой как минимум в 6-7 месяцев, иногда в 9 месяцев, как, например, там Nokia N95. А если говорить о том, что вызывает, что побуждает производителей затягивать выход продуктов, тут отнюдь не их нежелание предоставить нам, пользователям, интересные продукты, а технические составляющие. Новая платформа всегда вызывает много вопросов, стабильности, прочее. И зачастую иногда продукт приходится все-таки выпускать на рынок сырым, как это было в случае Sony Ericsson P990, для того, чтобы он хоть как-то зарекомендовал себя, и дорабатывать его уже по ходу пьесы. Если же говорить о том, что сегодня продукты пытаются выпустить быстро, флагманы все равно не пытаются выпустить быстро. И объяснение тут очень простое. Флагман – это нереальный продукт, не в смысле его нереальности по функциям, интересности и прочему. Это нереальный продукт для производителя, который ориентирован на продажи. Такие продукты никогда не ориентируются на продажи, на объем продаж. Они флагманы, они стоят дорого. В отличие от флагманов в среднем сегменте той же Nokia 6233. И цена на них поддерживается. То есть это имиджевый продукт с одной стороны. С другой стороны, продукт, призванный показать технологии, что мы умеем вот это и это, обкатать технологии за деньги пользователей и прочее. Поэтому стратегия при выходе таких продуктов на рынок отличается. А именно, для таких продуктов необходимо подготовить почву. Это дорогой продукт, который имеет ряд инноваций, а те теки, либо инноваторы, пионеры, те, кто готов покупать инновации, составляют всего 5% рынка. Поэтому за достаточно длительный срок надо создать массированную пиар, рекламную кампанию вокруг продукта, для того, чтобы большее число людей было готово его купить. Это пример Nokia N95, это пример Nokia N93 в прошлом. Вспомните, сколько вокруг Nokia N93 было дебатов, было различных публикаций. Сколько людей называли этот продукт супер, лучшим и прочее, прочее. То есть, по сути, некоторые награды пришли к продукту еще до того, как он появился на рынке. То есть, продукт наградили как лучший пользовательский продукт, а его еще не было даже на рынке. То есть, это все пиар. Это все пиар для создания нагнетания шумихи вокруг продукта, для создания интереса к этому продукту, для создания субстрата, почвы. То есть, удобрив почву, наши мозги, производитель готовится к тому, что продажи будут находиться на неком приемлемом уровне. Они не будут высокими, они будут приемлемыми. Поэтому можно говорить о том, что вот эта стратегия для топовых продуктов, она оправдана. Посмотрите, ведь каждый производитель пытается пропиарить свой продукт, топовый продукт, задолго до его выхода. Ключевой пример — Apple iPhone. Наверное, он навес уже на зубах, но недомолвки пиар-компании вокруг этого продукта, они безумные. Это очень хорошая придумка Apple по решению таких вопросов. Но в целом, если говорить о том, что происходит, это безумие. Потому что продукт, если бы продукт, а именно Apple iPhone, обладал хотя бы 30-40 частью того пиара, который вложен вокруг него, это был бы идеальный продукт. К сожалению, это обычный телефон, не более того. Обычный телефон с необычными решениями. И вот эти необычные решения пытаются сейчас очень активно пропиарить, хотя аналогичных решений других производителей на рынке уже, ну, достаточно, скажем так, с лихвой, с порядком. Пытаются добавить эмоциональную составляющую для того, чтобы бренд был действительно заметным. То есть эмоции, они продают аппарат. А чтобы эмоции возникли, нужно время. Соответственно, это время Apple использует полгода до выхода аппарата для того, чтобы нагнетать истерию вокруг него. В среднем сегменте все совсем не так. То есть аппараты, которые стоят в среднем от 200 до 400 евро, они достаточно привычны, они выходят достаточно быстро на рынок. И тут не требуется нагнетать такой истерии, потому что люди осознанно подходят к выбору, им не нужно дешевых или не дешевых, точнее дорогих понтов, назовем это так. Люди в большей мере размеренно ориентируются на свой бюджет, на свои потребности, на свои предпочтения. Поэтому они не готовы, наверное, читать месяцами про аппарат, ждать его и мечтать о нем. Эти люди готовы купить конкретную модель за конкретные деньги. Вот в таком аспекте, наверное, мы можем говорить о том, что здесь производитель заинтересован действительно не перегреть рынок, а именно, то есть представить модель и максимально быстро выкинуть ее на рынок, для того, чтобы человек, который услышал о модели, он не перегорел, не увидел что-то еще. То есть свежи первые впечатления и первые эмоции о том, что он узнал об этой модели. Человек ходит не так часто по салонам связи. Ну, исключение наша страна, но в целом человек увидел модель, услышал о ней, пришел, увидел ее вживую. Если ему понравилось, то он ее купил. Тем более, если созрела необходимость в смене аппарата. Ориентация идет производителями именно на этот аспект. Если мы говорим про бюджетные решения, то они практически не рекламируются. Реклама бюджетных решений негативно сказывается на продажах в других сегментах. Она не так уж нужна, и поэтому бюджетные решения идут сами по себе. Зачастую я честно признаюсь, что моя работа связана с анализом телефонов, анализом их функциональности, выхода на рынок, времени выхода и прочее, прочее. Так вот, я признаюсь честно, когда я получаю отчеты по появлению тех или иных телефонов в оптовых каналах, затем в рознице, у меня всегда идет удивление, когда я вижу бюджетные модели. Потому что мое внутреннее ощущение всегда по бюджетным моделям, что сроки их выхода, они должны быть либо раньше, либо позже. Но их выводят крайне быстро, как правило, и эти модели не пользуются каким-то фокусом. Они продаются за счет цены, за счет дизайна иногда, за счет функциональности. Это огромный рынок. Примерно в нашей стране это примерно половина всех покупок, телефоны до $100. Но в целом бюджетные модели не требуют особого внимания со стороны производителя. Никаких акций не требуют, никаких рекламных материалов и поддержки. Возможно, это некий битель акций в рамках продвижения среднего сегмента. На бюджетниках есть маржа положительная, но она минимальна по сравнению с другими продуктами. Производителю более выгодно продавать модели среднего сегмента. При этом пиарить выгоднее, а имиджевые аппараты дорогие, флагманы, по сути, в том или ином сегменте, имиджевом, техническом, инновационном и прочее, прочее. Отсюда, наверное, и идет то, что создается некий посыл о том, что мы производим очень классные, функциональные, дорогие телефоны, но если у тебя нет денег на них, то купи что-нибудь попроще. Либо ты разбираешься в телефонах, в технологиях, тебя не проведешь на Микине, и поэтому ты купишь в среднем сегменте оптимальное соотношение цена-качество, хороший функциональный набор. Тебе не нужна красивая обертка за все то же самое, более высокая цена, иногда почти в два раза. Вот это все достаточно интересно демонстрирует, как мы видим рынок и как производители видят рынок нашими глазами. Ведь проводится не одно исследование в год, даже не один десяток каждым производителем на предмет того, а что, собственно говоря, они могут сделать и как быстро вывести продукты на рынок. Сегодня, наверное, можно говорить о том, что Nokia, Sony, Ericsson, сроки выхода моделей на рынок будут держаться на уровне 3-4 недель для среднего сегмента. Samsung 2 месяца, Motorola примерно 1,5-2 месяца, другие компании примерно такие же сроки, то есть это 2-2,5 месяца. Вот такой взгляд на эту проблему. Я надеюсь, что вы теперь поймете, когда и в какие сроки будет появляться та или иная модель и с чем, как правило, связаны ее задержки.
MobileReview.com. Новости.
Билайн оштрафован на 140 тысяч рублей. Россвязьнадзор наказал ОАО «Вымпелком» за нарушение требований по эксплуатации двух десятков базовых станций в Москве, Московской и Калужской областях. Часть станций не была должным образом зарегистрирована. Часть использовала радиочастотные каналы, на которые отсутствовали разрешения. Билайну предписано разобраться с нарушениями. Компания Nokia объявила о том, что приложение Nokia Software Updater теперь доступно для бесплатного скачивания. После успешных испытаний, которые были проведены в прошлом году, Nokia расширила программу, позволяющую пользователям обновлять ПО на своих мобильниках без посещения сервис-центров. На настоящий момент примерно 750 тысяч человек обновили программное обеспечение на устройствах Nokia с использованием Nokia Software Updater. В списке устройств, поддерживаемых программой, и смартфоны, и обычные телефоны.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, меня зовут Сергей Кузьмин, я редактор раздела «Аксессуары». Сегодня мне хотелось поговорить о форм-факторе Bluetooth стерео гарнитур, о удобности разных форм-факторов, привести свои доводы, ну и в чем-то, может быть, поспорить с теми утверждениями, которые порой присылают мне по почте читатели нашего сайта. Итак, на рынке сейчас присутствует два основных форм-фактора Bluetooth стерео устройств. Это моноблок, к которому прикрепляются наушники. Примеров таких гарнитур масса. Это и Sony Ericsson HBH-DS970, и Nokia HS12W, и Nokia BH500, и Motorola S705 SoundPilot. В общем, их довольно много. Второй форм-фактор тоже, который имеет место быть, это наушники закрытого типа, то есть не вставляются в ухо, такие две чашки, соединенные перемычкой, как правило. И Pulsar P590, и Motorola HT820, и гарнитура от Samsung, например, SBH-170. И другие модели. Итак, давайте попробуем разобраться, какой из форм-факторов удобнее в повседневном использовании. Давайте себе представим ситуацию, что утром вы общественным транспортом добираетесь до работы. Впрочем, неважно, как вы добираетесь до работы, вы можете использовать комбинированный тип, то есть там на такси, метро, добрались до офиса, в таком же порядке обратно, на такси поехали навстречу, обратно со встречи сели в метро и так далее и тому подобное. Будем также рассчитывать, ну вот, давайте себе представим такую ситуацию, представим, что Bluetooth стереогарнитуру вы используете вот в этих вот промежутках, да, то есть, когда вы вне офиса находитесь, может быть, даже используете ее и в офисе, но не так много, примерно по времени порядка 4 часов. Какие удобства нам дает моноблочная конструкция с, ну, например, DS-970? Ну, во-первых, ее нужно носить на шее. Конечно, провода тут все-таки присутствуют, но они не так мешают. Особенно выгодно это смотрится на фоне того, что при использовании с телефоном вы можете трубку держать, допустим, в кармане куртки, доставать телефон, совершать с ним какие-то манипуляции, то есть вы не привязаны к проводам. В любой момент вы можете вытащить наушник совершенно спокойно, то есть, ну, вы что-то покупаете в магазине, банальная ситуация, да? Вы можете остановить воспроизведение, можете не останавливать воспроизведение, достаточно просто вытащить наушник из уха и поговорить там с человеком, потом опять начать слушать музыку. В офисе то же самое, вы совершенно спокойно приходите, не привлекая себе лишних взглядов, не знаю, пользуйтесь Skype, говорите по телефону, делайте еще какие-то вещи. Все довольно удобно. Плюс к этому ваши уши не устают, так как, когда вы носите наушники полноразмерные, скажем так, все-таки усталость присутствует. Вот, скажем так, один из минусов, да, того, что форм-фактор больших Bluetooth наушников. Одно ухо можно снять, конечно, когда вам нужно, там, не знаю, что-то послушать или с кем-то поговорить, но это не очень удобно. Придется снимать наушники вообще, вешать их на шею, разговаривать, вот, потом надевать обратно. В офисе то же самое. Вы будете привлекать внимание очень сильно, я думаю. Да и на улицах тоже, по крайней мере, в нашей стране вы будете привлекать внимание людей своим устрашающим роботическим видом, так скажем. Это вот что касается просто носки. Второй момент управления. Гораздо проще управлять устройством, когда вы можете взять его в руку и посмотреть. Согласитесь, это так. Представьте ситуацию, что телефон вы носили бы на ухе, вот вам приходилось бы совершать какие-то манипуляции вслепую. Привыкнуть можно ко всему, конечно, я совершенно с этим согласен. И управление, в общем, не такое сложное, Bluetooth-гарнитура. Но тем не менее, когда вы можете взять моноблок, нажать кнопку play, stop, набрать номер, сделать еще какую-то вещь, это все довольно просто и занимает минуты. Если наушники у вас находятся на голове, как бы хорошо вы не знали клавиши, все равно возможны ошибки. Мало того, ну, представьте ситуацию, не все Bluetooth гарнитуры корректно работают, не со всеми телефонами, скажем так. Даже связка DS970 плюс V950, оба устройства от Sony Ericsson, все равно имеют свойство порой, ну, попросту говоря, глючить, да, то есть вы слушаете музыку, нажимаете на кнопку ответа, вдруг ни с того ни с сего, там, не знаю, и музыки не слышно, и ответить на звонок вы не можете. Приходится решать какие-то манипуляции, выключить гарнитуру, включить ее, спарить заново. Гораздо удобнее это делать с устройством, которое висит у вас на шее все-таки, а не находится на голове. Тут уже, наверное, доступность своего рода. Третий момент. Мы поговорили уже о том, соответственно, поговорили о эстетической стороне вопроса, об эргономике. Ну и, наверное, еще один момент. Вообще, что касается форм-фактора для Bluetooth гарнитур, тут как бы попытки сделать похожее на Hi-Fi устройство, которое принимает музыку по Bluetooth с телефона, мне кажется, что это все-таки не совсем адекватно. Пользователь может думать, что он купил такое, скажем, прекрасную аудиофильскую штучку за счет того, что это накладные наушники. Однако на поверку это вовсе не так. Увы, существует определенное ограничение, и качество воспроизведения в любом случае будет, ну, скажем так, средним. Даже лучшие образцы таких устройств не показывают хороших результатов, очень хороших результатов. Тем не менее, и уж, конечно, не могут сравниться с проводными решениями. Это так, и так это, наверное, будет еще довольно долго, пока не обновится профиль, не будут придуманы какие-то еще ухищрения. Мы не сможем вполне насладиться качественной беспроводной музыкой на наших наушниках. И здесь поэтому, отдавая свой рубль, отдавая свои деньги за такое устройство, не стоит рассчитывать, что уж если это накладные наушники, то все теперь будет здорово. Вовсе нет. Одной из лучших гарнитур была и остается уже упомянутая ранее Sony Ericsson DS970. Очень хорошие наушники, очень удобно в использовании, не очень большое время работы, в принципе, могло быть и побольше. И ЖК-дисплей, все необходимое, в принципе. Мне кажется, что этот форм-фактор наиболее жизнеспособен, и в последующем мы будем видеть только такие устройства. На нашем форуме некоторые читатели сетуют на то, что сейчас вот много есть не совсем качественных наушников, уповают на новые модели от Sony. В частности модель Sony T21G. Это накладные наушники. При этом, может быть, наши читатели не знают, что у компании Sony есть аж три модели Bluetooth гарнитур, не связанных с компанией Sony Ericsson. Причем там есть одна модель с накладными наушниками и две модели как раз вот такие, моноблочные. Моноблочные по типу DS970, сразу что без ЖК-дисплея. И не стоит рассчитывать на то, что BT21G будет прям чем-то сверххорошим. Я думаю, что это будет достаточно средняя модель, а ничего нового мы там не увидим, скорее всего. Разве что это будет Sony и, ну, и всем любителям Sony стайла, конечно, потрафит такая новинка. Еще большой вопрос, будет ли она продаваться в нашей стране. Что тут еще можно сказать? Форм-факторы весь, конечно, довольно интересный. Эксперименты, я думаю, еще будут продолжаться. И если уж развивать тему касательно моноблочной конструкции с наушниками, то я думаю, что будет уменьшаться размер, аккумуляторы будут становиться емче, обязательно станет наличие ЖК-дисплея, потому что это очень сильно повышает информативность работы с устройством. Вы всегда можете посмотреть, кто вам звонит, всегда можете посмотреть емкость аккумулятора оставшуюся. Какие-то манипуляции проделают при наличии ЖК-дисплея проще. И в этом году, я думаю, мы еще увидим такие устройства от разных производителей. Согласитесь, что обычный моноблок все-таки остается такой тайной, да? Нельзя посмотреть какие-то вещи, это все-таки не очень здорово. Скорее всего, именно бюджетные Bluetooth гарнитуры, стерео Bluetooth гарнитуры будут таковыми, а модели подороже в обязательном порядке будут оснащаться ЖК-дисплеями. Еще одна очень хорошая вещь — это возможность использования своих наушников, то есть стандартный разъем 3.5 на гарнитуре и микрофон прямо в гарнитуре. Типичный пример — Motorola S705. Очень хорошая модель. Надеюсь, она будет продаваться в нашей стране. Вы можете прикрепить свои наушники и спокойно слушать музыку. Кстати, я совсем не жалею, что у DS970 нет такой возможности, потому что здесь и так с наушниками все очень здорово. Наверняка в этом году, что касается форм-факторов, мы увидим и какие-то попытки придать имиджевость устройствам. Это использование металла, как уже было у Nokia HS12W. Увы, эта гарнитура всем хороша, кроме времени работы и качества воспроизведения. Ну, то есть хороша дизайном, хороша тем, что есть радио, но увы, время работы оставляет желать лучшего, как и то, что мы слышим в наушниках. И я думаю, что в этом году компании, производители аксессуаров, например, такие как Jabra, представят, скажем так, еще более универсальное устройство для любых телефонов с поддержкой от UDP. И более, скажем, надежные, более качественные. И форм-фактор, я думаю, что все-таки эксперименты приведут к тому, о чем я и говорил. Моноблок с наушниками, а не накладные модели. На мой взгляд, спрос на них, наверное, всегда есть и всегда будет, но он невелик, потому что, ну, это не совсем удобно. Вы можете поспорить со мной на форуме. В принципе, все, что я хотел сказать по форм-факторам, я сказал. Наверняка у вас есть свой взгляд на этот вопрос, свой опыт использования. Было бы очень интересно послушать. До встречи на следующей неделе. Сергей Кузьмин.
MobileReview.com. Новости.
Компания Sun Microsystems объявила о полной поддержке нового поколения Java-платформы для мобильных телефонов MSA Mobile Service Architecture. Для мобильных телефонов MSA Sun совместно с 13 другими компаниями, включая операторов, OEM и программных производителей, участвовала в разработке MSA. Основная цель MSA – предоставить большую функциональность платформы для разработчиков приложений и унифицировать ее. В числе возможностей MSA – работа с 3D-графикой, анимацией, личной информацией, Bluetooth, веб-сайт, сервисами, позиционными и платежными сервисами. В московском метро появится беспроводной интернет. Компания Comstar Объединенные Телесистемы объявила о запуске этой услуги в коммерческую эксплуатацию. По утверждению компании, проект не имеет аналогов в России. Сейчас Wi-Fi доступен на 3 станциях московской подземки: Охотный ряд, Театральная и Площадь Революции. В планах компании охватить все пересадочные станции московского метро, а также запустить аналогичный проект в метро Санкт-Петербурга. Сейчас там, на станциях Технологический институт 1 и 2, уже проводится тестирование Wi-Fi сети.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Nokia N95 и ее навигационные возможности. На эти выходные удалось поездить по Москве с Nokia N95 в аспекте навигационных возможностей, в аспекте GPS-навигации. Достаточно интересный опыт был получен. Также я хочу подчеркнуть, что это прототип российского офиса. Один из ранних прототипов, который так упорно не хотели давать по каким-то причинам. Но он ничем не отличается от реальных образцов, которые мы получим в наше пользование в самом ближайшем времени, уже в коммерческой продаже. Итак, в аспекте российского рынка GPS-навигация – это вообще отдельная тематика, так как отсутствуют карты большинства дорог вне пределов Москвы и Санкт-Петербурга. Если существуют карты каких-то городов, то они созданы, как правило, энтузиастами, если их называть правильно. И эти карты, например, проект «Нарисуй карту», «Русгиса», другие проекты, они предназначены для владельцев КПК, редко Windows Mobile смартфонов, много реже. Либо надо покупать карты для программы TomTom, покупается сразу блок карт, либо покупать карты на DVD для навигационной автомобильной системы, если таковая у вас присутствует. В чем прелесть Nokia N95? Это устройство все в одном. Соответственно, GPS-навигация – составляющая часть этого устройства. Итак, в терминах навигации используется тот же софт, в отличие от 6110 навигатор. Здесь не Road 66, здесь используется софт Smart2Go. Соответственно, по сути, софт тот же самый, что и Smart2Go, только он предустановлен на устройство. А не буду описывать подробно этот софт, он описан уже на сайте хорошо. Только лишь расскажу о самых основных моментах, которые мне понравились и не понравились. Итак, что мне не понравилось? Первое. Если говорить о N95 и о картах, которые загружены в N95, то для России это Москва и Санкт-Петербург. Москва-Санкт-Петербург, этих карт, казалось бы, достаточно. На мой взгляд, этого недостаточно. Вторая проблема. На картах нет русского языка. Он отсутствует. То есть все названия, весь поиск по картам и прочее-прочее на английском языке. Соответственно, транскрипция многих слов, она не совсем привычна зачастую. Например, Ленинский проспект пишется как Ленинский на конце I, J, G. Соответственно, Ленинский проспект не через Y, не через букву Y. Но бог с ним, казалось бы, да, это не самое важное. Не всегда удается найти пункты назначения, которые нужны. Не знаю, ошибка конкретного экземпляра у нас или это ошибка в принципе, но при поиске местоположения всегда надо задавать город и страну. Я не знаю, на мой взгляд, это достаточно глупо. Понятно, что карты действуют по всему миру. Карты такие существуют, для Европы они более подробные, более хорошие. Но здесь это выглядит, мягко говоря, глупо. Едем дальше. При навигации по Москве в трех местах обнаружилось несоответствие фактической карт и реальной ситуации. То есть в двух случаях улицы, которые были названы на карте существующими, они в реальности не имели названий. Видимо, картографы не могли предположить, что такие улицы могут существовать. Например, от Университетского проспекта вниз к универмагу Москва и дальше, параллельно Ленинскому проспекту, идет улица Фотиевой. Так вот, она не пересекает Университетский проспект и не идет до Ломоносовского проспекта. Параллельно Ленинскому здесь идет второстепенная дорога, не имеющая никакого названия. Это не улица Фотиевой. Чтобы объяснить, почему это настолько проблематично, надо отметить, что на картах нет номеров домов, контуров домов и прочего-прочего. То есть вы ориентируетесь по названию улицы. Ориентируясь по названию улицы, вы можете уехать просто банально не туда. Это будет обидно. Естественно, катаясь по своему району, мне было интересно изучить POI. Это интересные места, заметки и прочее. Для моего района это, соответственно, Дарвиновский музей. Он тут так и называется. Расположен на улице Вавилова. Все прекрасно. То есть он есть. Дарвинский государственный музей. Если говорить про какие-то дополнительные вещи, тут даже отмечена стихийная стоянка, которая существует как паркинг. Есть множество других мест. Например, в Черемушкинском проезде музей Красного Креста, про который я не знал никогда. Но что более интересно, на Университетском проспекте отмечен некий паркинг, который де-факто не существует. Его нету. Этот паркинг расположен Молодость некая, Университетский проспект. Что за паркинг, непонятно. Живу я тут рядышком, в 200 метрах. Никакого паркинга я не знаю на этом месте, во всяком случае. На этом месте есть парк, и на этом же месте есть жилой дом, где нет никакого паркинга, ни подземного, ни надземного. Да, есть шлагбаум для жителей дома, но не более того и не менее того. По Москве, в принципе, все то же самое. Половина на половину. Половина знаков соответствует действительности, половина знаков оторваны от этой действительности вовсе. Из интересных моментов, во время холодного старта где-то ушло у нас 3-3,5. Нет, я вас обманываю сейчас. У нас ушло порядка 7-8 минут на старт машинки, на определение первоначальных координат. Тут достаточно интересно, что пока мы стояли на месте, координаты были определены с некоторой погрешностью. То есть чисто визуально по карте это 50 метров, наверное. Как только машина начала двигаться, устройство было закреплено в кредле на лобовом стекле, в универсальном держателе. Как только мы начали двигаться, все изменилось с точностью до наоборот. Координаты стали точными. И, в принципе, если говорить про навигацию по Москве, то в большинстве случаев навигация осуществлялась хорошо. Неточность карт и их не совсем детальная прорисовка не помогают, когда вы двигаетесь по второстепенным дорогам, а именно... На второстепенных дорогах зачастую голосовые подсказки начинают работать в момент, когда вы уже проехали поворот, и вам приходится ориентироваться по экрану. Ориентироваться по экрану неудобно. Экран все-таки маловат для такого устройства. Его надо приспосабливать для того, чтобы вы могли увидеть, куда вы едете, собственно, смотреть. Голосовые подсказки в то же время громкие, достаточно громкие. Если не ехать в машине с открытыми стеклами, то все слышно очень хорошо. Из некоторых моментов, которые не понравились также, наверное, стоит отметить очень странное поведение при прокладке маршрута. Неоптимальные маршруты прокладывает устройство. К сожалению, нет таких гибких настроек, как на автомобильных навигаторах. То есть использовать большее число разворотов, то есть сложный маршрут, либо использовать более комфортный маршрут по прямым с минимальным числом поворотов, разворотов и прочего. Этого ничего здесь, по сути, нету. Маршруты рассчитываются по тому алгоритму, который устройство Nokia N95 считает более правильным. Это не всегда правильно, наверное, для нас. Что можно загрузить? Можно загрузить City Guide. Мы этого не стали делать. Все-таки мы находимся в родном городе. Поэтому, казалось бы, должно быть все хорошо. Карта, которую вы смотрите и используете, на мой взгляд, намного удобнее использовать 3D-карту при навигации, так как 3D-карта позволяет вам ориентироваться достаточно просто по местности. Если говорить про впечатление в целом от устройства, оно двоякое. С одной стороны, да, обеспечивается традиционная обычная навигация, ее точность приемлема. К недостаткам относятся карты. Карты, локализация продукта. То есть, по сути, сегодня нет локализованной версии Nokia N95 карт, и она не появится к началу продаж в мае. Также мы можем сказать о том, что N95 по железной составляющей все достаточно хорошо. То есть после туннелей, после передвижения в закрытых пространствах, например, в Лефортовском туннеле, проходит 2-3 минуты, и устройство снова цепляет дорогу. То есть вы снова онлайн, вы снова можете пользоваться навигацией. К недостаткам, которые мне также показались странными. Два раза самопроизвольно устройство входило в режим симуляции навигации. То есть вы едете в машине, и устройство неожиданно само начинает вам показывать дорогу. То есть это идет симуляция движения. На мой взгляд, это достаточно странно. То есть тут непонятно, из-за чего это происходит. Если говорить про в целом впечатление и сравнивать с другими устройствами, однозначно, если вам нужна навигация, GPS-навигация, как одно из основных условий в устройстве, на сегодняшний день Nokia N95 сильно-сильно проигрывает устройством на Windows Mobile, сильно проигрывает, наверное, связки Bluetooth-GPS-приемник плюс программное обеспечение TomTom, например, хотя бы вот такая связка. И проигрыш это заключается в качестве карт. То есть проигрыш в качестве карт, по сути, не может Nokia предложить сегодня ничего экстраординарного для карт России. Если вы хотите голосовую навигацию русскую, она здесь есть. Если вы хотите навигацию по карте с русскими названиями, поиск русских названий, хороший список PI, то, наверное, решение от Nokia вам не подойдет. GPS-навигация в Nokia N95 аппаратно она отлична, программно из-за карт, опять-таки повторюсь, это решение для тех, кто будет пользоваться навигацией, изредка в большей мере для пешеходов, чем для водителей. И, по сути, игрушка. Это реальная хорошая игрушка, которая позволяет вам выпендриться в компании, определить ваши координаты где-то на местности. Зачастую это будет помогать, но в целом, практического применения ежедневного тяжелого использования, например, в машине при навигации и прочее, эта игрушка не позволит. Именно в российских реалиях. Оговорюсь, что это только два города: Москва, Санкт-Петербург. Других городов пока нет. Если говорить про подробность карт, то Nokia есть над чем работать, и партнерам Nokia, предоставляющим карты, есть над чем работать. Карты на сегодняшний день не очень точные и не всегда отражают второстепенные дороги, развороты и прочее, прочее, прочее. Соответственно, нет знаков обозначения, светофоров и прочего, прочего, прочего. То есть, по сути, это некий такой промежуточный вариант. Безусловно, для неофитов этого продукта Nokia N95 GPS-навигация, встроенная в аппарат, будет неким фаном. Все будут кричать о том, что это работает на ура, отлично, а карты не особо нужны. Ну, наверное, но это уже другой подход, который не об устройстве и его возможностях, а исключительно о восприятии этого устройства. Подчеркну, что проблемы, описанные мной, это во многом проблемы не Nokia и Nokia N95, это проблемы GPS-навигации в России, скажем так. Еще несколько моментов об устройстве, которые мне показались интересными. Ну, естественно, удалось пощупать камеру. Оговорюсь, что результаты вот этого тест-драйва, они не появятся на сайте в оформленном виде, потому что к нам приедут скоро коммерческие, уже полностью коммерческие образцы. Наверняка, я надеюсь, что приедут скоро. Если они не приедут, то всегда будет возможность взять этот прототип еще раз и уже поиграться с ним. Но не хотелось бы по нему выносить окончательное суждение об этом аппарате. 5-мегапиксельная камера – это одна из ключевых фишек аппарата, которая должна привлекать людей. На мой взгляд, фотографии на экране телефона выглядят отлично. Это вообще не вопрос. Действительно, фотографии классные. А на компьютере все выглядит немножко иначе. То есть, есть артефакты. Эти артефакты выглядят не лучшим образом. Есть переход в фиолетовый цвет в некоторых моментах. И алгоритм обработки снимков в очередной раз изменили. В N93, в N93i примерно такой же переход. То есть изменили алгоритм в очередной раз в угоду каких-то маркетинговых или технических соображений, не знаю. Кто-то не видит в этом политики, но подборка за пользователя пресетов для изменения картинки – это именно политическое решение, чтобы картинка его устраивала, чтобы у человека создавалось впечатление, что и яркая, контрастная. При этом теряются детали и прочее, прочее, прочее. А камера шумная, то есть в темноте, в полутемноте нет никаких чудес, она шумит, картинка шумная. Если говорить про яркий солнечный день, получаются отличные снимки зачастую. То есть по этому параметру камера сравнима вполне. Не по разрешению, оно больше, а по качеству снимков Sony Ericsson K800 или Nokia N93i. То есть снимки хорошие. Тут нет никаких особых, скажем так, ограничений и прочего. По надежности конструкции. То ли мои руки, крюки, то ли еще что-то. Но аппарат несколько раз падал. Падал, правда, не на асфальт, падал на твердые поверхности с небольшой высоты. В доме, в подъезде на пол лифта. Так получалось. То есть вот не знаю почему, но получалось. Как-то из рук он выпадал. Обнаружилась интересная особенность. Механизм слайдера, немножко двухпозиционного слайдера, немножко ослабевает. Появляется люфт. То есть то, чего мы добились несколькими падениями, в реальной жизни появится за 4-5 месяцев наверняка. То есть появляется небольшое дрожание корпуса, люфт, он не фиксируется надежно в одной и той же позиции. И это интересный момент, его надо будет проверить уже практически в первые полгода использования этого аппарата и посмотреть, а что же, собственно говоря, получается с этим. Музыкальная составляющая сравнивалась с W950 Nokia N91 и Nokia N93. Звук по качеству лежит в плоскости N93. Я думаю, он субъективно чуть лучше, да? Не знаю, почему субъективно звук лучше, но N91 однозначно с теми же наушниками выигрывает с огромным опережением. То есть тут нет никакого чуда. N91 технически другое решение. Если раньше еще в Нью-Йорке говорилось о том, что N95 будет, опять-таки, это маркетинг исключительно, они технические люди говорили, N95 по звучанию будет такой же, как N91, то это не так, это неправда. N91 звучит значительно лучше. То есть в этом комбайне, в N95, музыка на уровне обычных смартов на S60. W950 выигрывает по качеству звучания у этого аппарата. Из других интересных моментов, которые хотелось бы отметить, время работы. То есть тут удалось получить достаточно интересные результаты, практические результаты, а именно N95 в режиме GPS-навигации с постоянно включенной, соответственно, подсветкой экрана, с голосовыми гайдами при путешествии по Москве работал около 4 часов. Это хороший результат. Действительно, 4 часа. Уровень подсветки был не максимален, но это было дневное время. Одним словом, 4 часа аппарат продержался. При просмотре видео на полный экран с воспроизведением звука через встроенный динамик видео играло 2,5 часа, громкость максимальная. Видео QVGA 30 кадров. Ну, соответственно, и звук, и прочее, фреймрейт был подогнан под возможности смартфона. Из моментов, которые понравились. Меню достаточно шустро, анимационное 3D-меню, оно интересно. Из тех приложений, которые есть в аппарате, работает все достаточно хорошо. Нет защитного стекла на экране. Видимо, это будет... Экран чуть-чуть утоплен. Видимо, это будет фишкой этого смарта. Наверное, Nokia предусмотрела, что с ним будут обращаться аккуратно и не будут носить с ключами. Во всяком случае, продукты с сенсорными экранами M600 Sony Ericsson, Sony Ericsson P990, они также не имеют... Так как там сенсорный экран, они не имеют защиты. Тут экран не сенсорный, но защиты также нету. Видимо, попытались обеспечить большую цветопередачу, большую яркость экрана, сэкономить энергию. Я думаю, что в реальной жизни аппарат будет работать около суток. суток с небольшим. Ну, то есть на ночь его лучше будет оставлять в зарядке, заряжать. Если говорить о том, что это, для кого этот аппарат, те люди, с кем я общался за эти дни и кто видел этот аппарат, мог его покрутить, все приходили к разным мнениям. То есть мнения разделились. Те, кто любит продукцию Nokia, говорили о том, что аппарат интересен, интересовались стоимостью аппарата. Стоимость около, допустим, 1000. Стоимость не всегда адекватна по мнению людей. Но в целом, как игрушка в виде комбайна, она интересна. То есть интернет, GPS, навигация, хорошая камера с рядом оговорок. Все это в одном флаконе достаточно хорошо. Это хорошее решение. Стоимость неадекватна, поэтому можно говорить о том, что решение для единиц, по сути. Так же, как Nokia N93 не стал массовым аппаратом, он пользуется спросом в определенных кругах. В России это жители Рублевки, в России это Бамонт, это тусовка, по сути. Вот тусовка пользуется Nokia N93. Нормальный человек не готов покупать такой продукт в силу его размера. В силу размера, необычности, может быть, цены. Люди, которым надо сделать некий шоу-офф, они готовы покупать такие продукты. Nokia N95, к сожалению, это вполне себе рабочая лошадка. Но за счет позиционирования, за счет цены, это рабочая лошадка, она никогда не будет сверхдешевой. Эта рабочая лошадка становится для избранных, скажем так. То есть рабочей лошадкой для небольшого числа людей. Упор делается в продвижении аппарата на GPS-навигацию. Для России этот пункт не имеет под собой оснований вообще. То есть, по сути, на поиграться посмотреть можно, на реальное использование нельзя рассчитывать. Второй момент. 5-мегапиксельная камера, о которой будет много еще споров, много сравнений и прочего. На мой взгляд, паритет сохранится. То есть паритет такого рода, что большое решение внешне, большое решение по размеру. Аналогичное решение от Sony Ericsson появляется в середине лета. Решение, опять-таки, в два раза меньше по размеру практически. Ну, может быть, не в два, а в полтора раза. При этом большее количество настроек, большее число возможностей, появившиеся расширенные пресеты для того, чтобы сделать фотографии как на Nokia, то есть испорченные детали и прочее, но высокие контрастные яркости и прочее. Одним словом, конкуренция будет происходить ровно на том же уровне. При этом более дешевое устройство, оно диктует то, что, естественно, продукты Sony Ericsson будут продаваться массово, в то время как Nokia N95 останется отнюдь не массовым нишевым предложением. В качестве пиара, в качестве флагмана это решение интересно. Его вовсю сравнивают с Nokia, с Apple iPhone, с другими продуктами. На мой взгляд, сравнивать не стоит. Это разные продукты, разный класс продуктов. И поэтому говорить о том, что это будет интересно, нельзя. Вот такие краткие впечатления о Nokia N95.
MobileReview.com. Новости.
Компания Nikon анонсировала свою самую маленькую цифровую зеркальную фотокамеру D40X, которая является, по сути, близнецом камеры D40. Основное отличие новинки от предшественницы заключается в наличии 10-мегапиксельного сенсора, в отличие от прежнего 6-мегапиксельного. В продаже D40 появится в конце марта этого года. Компания Sony анонсировала новый плеер из серии Walkman. NW-A800 – это первая модель в серии Walkman с поддержкой видео. Модель оборудована 2-дюймовым дисплеем с разрешением QVGA 240 на 320 пикселей. Просматривать можно как в горизонтальном, так и в вертикальном режиме. Поддерживаются MPEG-4 и AVC на скорости до 30 кадров в секунду. Плеер понимает музыкальные форматы AAC, WMA, MP3 и ATRAC. Объем памяти устройства от 2 до 8 гигабайт. В продаже на европейском рынке плеер появится в апреле.
MobileReview.com. Фаворит недели.
Добрый день. В эфире Александр Дембовский, редактор раздела персонального аудио и видео MobileReview.com. К моему большому сожалению, по техническим, наверное, причинам в прошлом подкасте моей рубрики не было. Но сейчас могу вас заверить, что она никуда не делась, и я по-прежнему буду участвовать в записи каждого из наших подкастов собственной рубрикой. Ну а сегодня, после невольного недельного перерыва, мой подкаст получится, точнее моя рубрика в подкасте, получится несколько нетипичной. Даже не несколько, я бы сказал, совсем нетипичной для того, что я обычно делал в подкастах. И сегодня вместо каких-либо устройств, имеющих или фактов, имеющих отношение к индустрии персонального аудио, я расскажу о предмете, заглавном на нашем сайте, о сотовом телефоне. Более того, это не будет рассказ о какой-то новинке, это будет рассказ об опыте использования телефона Samsung D900. В течение последнего времени у нас на сайте появилось несколько материалов, посвященных теме, так скажем, особенностей использования различных популярных устройств. Отчасти приложил к ней руку и я, написав материал по Apple iPod. Но в основном, конечно, наибольшей популярностью и интересом наших читателей пользуются материалы о смартфонах и просто популярных моделях сотовых телефонов. Вот, собственно, в процессе подготовки подобного материала я получил в собственное использование замечательный телефон Samsung D900 и больше месяца использовал его в качестве своего основного сотового телефона. Собственно, о том, какие впечатления мне больше всего запомнились, что, так скажем, по отношению к этому аппарату вызывает у меня наибольшие эмоции, все это я сегодня и сейчас расскажу вам и опишу. А подробно, конечно, все детали я освещу в отдельно написанном материале, пока не буду ориентировать вас по срокам. Ну, постараюсь рассказывать по порядку. Информации на самом деле не так много. Все-таки я как раз вот хочу, считаю своим долгом предупредить и отдельно подчеркнуть тот факт, что мой взгляд на телефон, он абсолютно пользовательский. Я в жизни не написал ни одного обзора сотового телефона, и, соответственно, в какой-то степени у меня может быть незамутненный взгляд на аппарат. Кроме того, гаджет-аддикцией я не страдаю, по крайней мере, в тяжелых формах. Вот. И в основном все мои пристрастия, как это, наверное, лучше всего понятно, направлены в область аудио, персонального аудио в частности. Ну что ж, начну по порядку. С корпуса, наверное. Корпус того телефона, который был у меня, он выполнен из довольно необычного, на мой взгляд, пластика. Это нечто среднее между обычной гладкой полированной поверхностью и софт-тач. Причем, когда я получал этот образец, меня отдельно работник компании Samsung предупредил о том, что те телефоны D900, которые будут у нас продаваться в рознице, у них уже более выраженное soft-touch покрытие. Проверить я этого не могу на текущий момент, так как образца второго у меня нет. Но как бы то ни было, телефон на ощупь очень приятен, хорошо лежит в руках, не скользит, даже если рука влажная. И что самое приятное, я, когда впервые обратил внимание на такое покрытие, подумал, что обязательно оно каким-то образом начнет вытираться. Вот это, так сказать, замшевость вот начнет пропадать. И вероятнее всего, конечно, на углах. Но за месяц небольшим интенсивного использования ничего такого не произошло. Поэтому я могу только порадоваться за тех людей, кто разрабатывает новые виды пластика, причем не только для телефонов, а вообще для любых конструкций, что вот налицо успехи в их деятельности. Весь месяц я носил телефон в кармане джинсов либо брюк, чаще, конечно, джинсов. Ткань, как вы понимаете, довольно грубая, и если что-то должно было потереться, то оно бы уже давно потерлось. Хотя отмечу, что ничего, кроме телефона, в этом кармане не было, никаких зажигалок, мелочи и прошлых, и прочих мелких жестких предметов, которые, как правило, и приводят к всевозможным царапинам и прочим воздействиям. Вот, хочу сказать насчет жесткости корпуса. Дело в том, что изначально к слайдерам и к раскладушкам у меня было доверие низкое в плане прочности. Также можно сказать и про телефоны форм-фактор Rotator. Вот. Все долгое время с момента появления у меня первого сотового телефона я пользовался исключительно моноблоками. И, наверное, до того момента, как мне в руки случайно попала Motorola V80, если я не ошибаюсь, один из первых ротейтеров на рынке вообще, и от Motorola в частности. Как ни странно, телефон довольно стабильно работал. Мне понравилось вот тактильное ощущение, так скажем, от открытия и закрытия его. Понравилось то, что отвечаешь на звонок каким-то движением, а не нажатием кнопки. И более того, понравилось, что при всей внешней хрупкости телефон все-таки оставался достаточно прочным. Все то же самое можно сказать и о D900. Дело в том, что я, как уже упомянул, мне очень нравится возможность отвечать на вызовы и заканчивать разговор именно открытием-закрытием аппарата. Иногда я делаю это довольно, так скажем, жестко, быстро, особенно это касается закрытия его. Соответственно, сдвигаю обе половинки со щелчком достаточно интенсивно. Но надо отдать должное самсунговцам. Никакого увеличение люфта я не отметил. Да и люфта самого этого, собственно, и не было. Вот. То же самое от доводчики, о пружине доводчика не могу сказать ничего плохого. В целом, все сделано на хорошем уровне и каких-либо нареканий не вызывает, причем в процессе интенсивного использования. Что, я думаю, дорогого стоит. Теперь вот, наверное, надо обратить внимание на программную начинку, на то, что мне больше всего обратило внимание. Наверное, владельцы серьезных моделей телефонов Samsung, старших моделей, либо просто те, кто интересуется сотовой связью, знают о такой технологии интересной Samsung Living World. Вкратце, для тех, кто забыл или просто не знал, упомяну. Это заставка, собственно, заставка экрана, которая при нахождении телефона в разных странах, включая Москву, демонстрирует соответствующую заставку. В данном случае это вид на Кремль для России. При этом заставка анимированная, причем анимирована очень интересным образом. Когда качество, когда уровень сигнала от базовой станции высок, то небо чистое. Как только качество приема сигнала снижается, уровень сигнала падает, небо заволакивает облаками. Соответственно, днем на заставке дневной Кремль, ночью ночной. При визитах в другие страны демонстрируется либо там Эйфелева башня для Франции, либо какие-то испанские виды для Барселоны. Это действительно работает, хоть и не всегда корректно. Насчет других стран я узнавал у Эльдара Муртазина лично. Я думаю, его мнение здесь можно записать в общий счет. Но что мне не понравилось относительно этого Living World? Все очень красиво, интересно. Можно похвастаться девушкам, да и не девушкам, а своим друзьям. У всех это вызывает интерес. Всем, практически всем, нравится заставка. Но ее работа сопряжена с определенными неудобствами. прежде всего в рамках технологии Living World, она в телефоне называется YouGo. Есть также, демонстрируется при наборе номера, очень интересная заставка, которая выглядит примерно так. Она качественно анимирована, и когда вы набираете цифры, то по дисплею как бы летает перьевая ручка над бумагой и вырисовывает, выписывает эти цифры. Все это еще и озвучивается соответствующим образом. Также выглядит очень любопытно. Вот, всем нравится, привлекает внимание. Но когда у вас активирована вот эта функция, способ набора YouGo, то, к сожалению, невозможно отключить сигнал, звук клавиш. Это особенно, когда вы, скажем, набираете смс рядом с другими людьми, хоть в метро, хоть где-то в маршрутке, хоть просто в комнате, в помещении офиса. Писк этот откровенно раздражает. По крайней мере, мне бы он очень сильно не нравился, если бы кто-то рядом со мной набирал длинные смс-ки с включенным звуком клавиатуры. Тут ничего не попишешь, это мелочь, но мелочь неприятное. И непонятно, причем, почему нельзя разграничить озвучивание заставки и просто звук клавиш. С основной заставкой YouGo с Living World, с ней связано тоже небольшое неудобство. Невозможно настроить фон меню, его прозрачность, но на деле этим практически никто не пользуется, поэтому с этим легко можно смириться. В процессе использования еще очень любопытный, так скажем, был момент, связанный с играми. В аппарат предустановлено несколько игр фирменных самсунговских, точнее, типичных для Samsung. Естественно, разработкой и созданием игр занимается другая компания. Так вот, часть из них имеют полные версии, а вот часть ограничена. В том числе и очень даже приличный Tetris, предустановленный в аппарат. Момент, связанный с этим Тетрисом, был такой: как только у меня появился телефон, вот, естественно, мои близкие брали его посмотреть, повертеть в руках, любопытную новую модель. И, соответственно, один из них, точнее, одна девушка, взяв у меня телефон, начала играть в Тетрис. А Тетрис, соответственно, сделан, точнее, там работает ограничение по времени, и после истечения этого времени выводится сообщение: вы хотите разблокировать игру и продолжить? Естественно, была нажата кнопка подтверждения, что это сделать мы хотим. Вот. Тут же практически моментально на телефон пришла смс-ка. Там на русском языке была написана инструкция и код. То есть нужно было ввести в определенной графе в игре, ввести цифровой код. После этого она разблокировалась. Для меня, признаться, это был первый контакт, так скажем, с столкновение с вот таким вот контентом. Можно даже сказать, с контент-провайдером, со способом получения контента на телефон либо покупки его. Вот что я имел в виду. Дело в том, что, естественно, такая разблокировка прошла не бесплатно. Точной суммы я назвать вам не могу. Но после того, как игра была разблокирована, через какое-то время со счета сняли 100 или 150 рублей. Соответственно, возможность бесконечно долго, сколько угодно играть в Тетрис, обошлась именно в такую сумму. Теперь, чтобы не разливаться мыслью по древу, я кратко пробегусь еще по другим параметрам. Камера телефона мне почему-то не понравилась. Несмотря на то, что она 3-мегапиксельная и есть автофокус, он какой-то необычный, и прежде всего не очень удобно управлять ей кнопками, либо кнопкой подтверждения «Окей» по центру, либо самой кнопкой камеры. Дело в том, что они небольшие, их трудно прижать частично. Как вы представляете, да, автофокус, именно процесс фокусировки производится после того, как вы прижали кнопку. Либо, соответственно, снимок автоматически делается после того, как произошла наводка на резкость. До этого я пользовался в качестве основного аппаратом Sony Ericsson W900. Там мегапикселей в камере на один поменьше, но сама организация камеры и качество снимков нравились мне гораздо больше. Не обвиняйте меня, пожалуйста, в фанатизме или рекламе Sony Ericsson. Это обстоит именно так. Пользовался я в повседневной жизни аппаратами практически всех производителей, кроме самых экзотических. В том, что касается качества приема, передачи речи, никаких проблем не было. Нареканий телефону я никаких вынести не могу. Из негативного можно отметить то, что иногда он медленно подхватывает сеть. То есть, если, скажем, ехать в компании в метро, то на станции, где есть ретранслятор, где работают сотовые телефоны, все, скажем, мои попутчики уже получали возможность звонить и принимать звонки, а мой телефон еще некоторое время раздумывал. Громкость динамика для воспроизведения сигналов вызова средняя, ей не мешало бы быть повыше. Тем более, что даже такие тонкие телефоны с подобными же габаритами и от Samsung же зачастую звучат погромче. Очень понравился такой нюанс, присущий только Samsung. Сейчас уже начинают его внедрять и в аппараты других производителей. Очень простая мелочь, но приятная. Это когда вы входили в какой-то из пунктов меню, и затем, если вы открываете, вызываете меню, то курсор уже стоит именно на этом пункте. Вот. Как я уже повторюсь, это мелочь, но приятная мелочь. В том, что касается музыкальной составляющей телефона, здесь все в порядке. Стандартный самсунговский плеер, практически все нужные возможности присутствуют. И их работа не вызывает каких-то претензий. С проводными наушниками послушать мне телефон не удалось, так как получил я его в виде как телефон плюс зарядка, больше ничего. Но доводилось послушать с парой беспроводных наушников телефон. Обзоры этих наушников уже есть на нашем сайте, можете почитать. Там прямо упомянуто, что тестирование производилось вместе с D900. Так вот, здесь никаких проблем не возникает. Плеер передает четко и хорошо музыку на наушники. Проблем с соединением с ноутбуком, с Bluetooth-адаптером, передач файлов также не возникало. Все происходит легко и четко. Стабильная работа с различными наушниками, передача файлов по Bluetooth. Пожалуй, этим можно закрыть мои впечатления полевые о D900. Естественно, в процессе написания материала их будет гораздо больше. Там я в текстовом виде изложу все гораздо более подробно. Ну что ж, на этом я закруглюсь. Прощаюсь с вами и до встречи через неделю.
MobileReview.com. Новости.
Компания Olympus официально анонсировала свою новую цифровую зеркальную фотокамеру E410, которая является на сегодня самой легкой и компактной в своем классе. Эта модель оснащена новым процессором обработки изображения с функцией Leaf Preview, высококонтрастным ЖК-монитором Hyper Crystal с диагональю 6,4 см. Также есть USB 2.0, двойной слот для карт памяти XD Picture и Compact Flash и возможность выбора из представленных 20 сюжетных программ для максимального удобства во время съемки. BrandFly объявила о выпуске на российский рынок своей новой стильной раскладушки Fly MX-230, которая является прямой наследницей Fly MX-200. При этом дизайнерское решение и технические характеристики прежней раскладушки, со слов производителя, стали еще более привлекательными. Основная часть усовершенствований коснулась технических характеристик телефона. У Fly MX-230 появились Bluetooth версии 1.2, который позволяет слушать стереомузыку по беспроводной гарнитуре. Добавилась поддержка музыкальных и видеоформатов. Модель Fly MX-230 появится в продаже в России в начале марта 2007 года. Рекомендованная розничная цена 5300 рублей.
MobileReview.com. Мобильный час.
Это мобильный чарт. 5 лучших треков недели для мобильного телефона. Рингтоны, которые приятно слушать. Рингтоны, которые легко услышать. И рингтоны, о которых после будут перешептываться ваши попутчики в транспорте и коллеги по работе. Выбирая треки, мы ориентируемся на ваш вкус. Заходите в форум портала Mobile Review и пишите о своих мобильных музыкальных предпочтениях в нашем форуме. А потом ищите своих фаворитов в нашем чарте. Лично у меня группа Eurythmics жестко ассоциируется с многочисленными сборниками а-ля Romantic Collection. 120 песен в формате MP3 с битрейтом 320. Обычно порядок песен такой: One in a Million, Boston, Mozen Watts, FR David, Richard Marx, любая песня, и Eurythmics Sweet Dreams. А вот мы с нее сегодня начнем. 5 место чарта — Eurythmics Sweet Dreams в ремиксе. О том, что лучшие рингтоны выходят из суперхитов и песен из кино, я уже говорил, но повторю. Лучшие рингтоны выходят из суперхитов и песен из кино. В качестве подтверждения еще одна мега-вещица, которую уже давно можно было услышать в фильме на игле, а сейчас она служит рингтоном на мобильном телефоне. 4 место. Underworld. Born Sleepy. Мне вот кажется, что славный город Ливерпуль в свое время дико страдал от большого количества молодых людей, желавших быть как Битлз. Понятно, что такая ерунда была и по всему миру, но Ливерпуль страдал особенно, потому что родина. А вот, к примеру, в одном не очень большом российском городе Ижевске очень сильные электронщики. И некоторые забугорные товарищи говорят рискованные вещи про то, что, дескать, Ижевск — это столица российской электронной музыки. Так вот, в Ижевске в фаворе были не Битлз, а, например, Daft Punk и Telepop Music. Песня последних из них под названием «Breath» сегодня на 3-м месте. Впрочем, где Telepop Music, там же и Тима Ма с Брайаном Мока. Причем их хит First Day был потрясением не только для тех, кто любит электронику. Когда он только появился в активной ротации, из Аськи каждые 20 минут вылезало окошко с вопросом от очередного приятеля: «Ты First Day слушал?» «Слушал, поэтому сегодня другая работа этих же товарищей». Второе место. Тима Ма и Брайан Молко. «Like Same As». Чем быстрее я записываю музыку, тем лучше она получается. Это слова Нормана Кука, больше известного как Fatboy Slim. На создание альбома Better Living Through Chemistry ушла всего неделя. А сингл Rockefeller Skank — вообще живая запись диджейского сета на бостонском радио WBSN. Фрагмент этого сета сегодня на вершине чарта. Ура, товарищи! Fatboy Slim, Rockefeller Skank. Первое место. Get out now, the funk's old brother. Hey. Это наш музыкальный выбор за неделю. Наиболее мощные, нежные, скромные и вальяжные рингтоны и реалтоны. Напомню, выбор мы делаем, опираясь на ваше мнение. Заходите на форум портала mobilereview.com. Ищите ветку, посвященную подкасту. И пишите, какой рингтон стоит на вашем мобильном.
mobilereview.com. Жизнь в движении.
Все на этой неделе. Вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта mobilereview.com. Текст обзоров на сайте вместе с фотографиями. Там же масса другой интересной информации о мобильных устройствах. На форуме портала есть отдельная ветка, посвященная подкастам Mobile Review. Ваши впечатления от прослушивания можете оставлять там. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи в следующем подкасте.
mobilereview.com. Жизнь в движении.